3. Ранним воскресным утром Страйка разбудил звонок мобильного, подзаряжавшегося на полу возле раскладушки. Звонил Джон Бристоу. В его голосе сквозила тревога.
«Получил вчера ваше сообщение, но маме очень плохо. Сиделки сегодня не будет. Скоро приедет Эллисон. Обещал составить мне компанию. Если не возражаете, мы с вами могли бы встретиться завтра, в мой обеденный перерыв. Дело движется?»
— с надеждой спросил он. «Понемногу», — уклончиво ответил Страйк. «Скажите, а где сейчас ноутбук вашей сестры?»
«Здесь, в маминой квартире, а что?»
«Не возражайте, если я в нем покопаюсь».
«Пожалуйста»,
— сказал Бристоу.
«Хотите, я захвачу его с собой навстречу?»
«Было бы очень кстати», — ответил Страйк. Когда Бристоу, продиктовав название и адрес своего любимого кафе неподалеку от работы, повесил трубку, Страйк потянулся за сигаретами, еще немного повалялся и подымил в потолок, расчерченный солнечными лучами, пробивавшимися сквозь жалюзи. Он наслаждался покоем и одиночеством вдали от горластых детей и дотошной Люси, которая изводила его расспросами под сиплые вопли своего младшенького. Почти любовно осмотрев кабинет, Страйк погасил сигарету, встал и приготовился, как обычно, сходить в студенческий душ. Дереку Уилсону он сумел дозвониться только поздно вечером.
«На этой неделе не получится», — сказал Уилсон. «Мистер Бестиги постоянно трется рядом. А с работы вылететь неохота, сам понимаешь. Позвоню при первой же возможности, ладно?»
До слуха Страйка донесся отдаленный вой сирен. «Ты сейчас на работе?» — успел спросить он, пока Уилсон не повесил трубку. Он услышал, как охранник сказал в сторону.
«Распишись в журнале, приятель».
А потом громко переспросил, обращаясь к Страйку.
«Что?»
«Раз уж ты там, у меня к тебе просьба. Найди в журнале фамилию подруги, которая изредка захаживала к Луле».
«Что еще за подруга?»
— спросил Уилсон.
«Ага, давай».
«Девчонка, о которой говорил Киран, из психиатрической лечебницы. Зовут Рошель. Мне нужна ее фамилия».
«А, понял»,
— сказал Уилсон.
«Ладно, когда найду, перезвоню».
«Да ты прямо сейчас, по-быстрому глянь». Он услышал вздох Уилсона.
«Ну, ладно, обожди минуту».
Невнятные звуки движения, стук, царапания, шорох страниц. В ожидании ответа Страйк изучал выведенные на экран монитора творения Гисома.
«Да, вот она тут»,
— проговорил ему в ухо голос Уилсона.
«Зовут Рошель... не могу разобрать. Унифат, что ли?»
«Продиктуй по буквам, а?» Уилсон продиктовал фамилию, Страйк записал. «Когда она приходила в последний раз, Дерек?»
«В начале ноября»,
— ответил Уилсон.
«Да, добрый вечер. Все, мне пора».
Не дожидаясь благодарности, он отсоединился, и вниманием Страйка вновь завладели банка светлого пива Tennent's и шедевры повседневной моды от Guy Sommet, в особенности куртки на молнии, с капюшоном и стилизованными золотыми буквами GS на груди. Логотип кутюрье украшал всю готовую мужскую одежду, представленную на сайте. Страйк плохо понимал смысл термина «готовая». Хм, какая же еще? Но, как ни крути, это прежде всего значило «недорогая». Второй раздел сайта, озаглавленный просто «Guy Sommet», представлял туалеты стоимостью в 1000 фунтов. Невзирая на старания Робин, создатель всех этих темно-бордовых костюмов, узких трикотажных галстуков, мини-платьев с зеркальными вставками и кожаных шляп, так и не откликнулся на просьбу встретиться для разговора о гибели своей любимой супермодели.